Om namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Будем читать еще эту песню Шримад Бхагаватам, первую главу. История жизни Аджамилы. В первой главе этой песни рассказывается о жизни Аджамилы. Аджамила был отъявленным грешником, но, несмотря на это, обрел освобождение. Его спасли от слуг Ямараджи четверо посланцев Вишну. Здесь подробно описывается, как он получил освобождение и избежал расплаты за все свои грехи. Грехи людей причиняют им страдания как в этой жизни, так и в следующей. Без сомнения, причину всех наших страданий надо искать в греховных поступках. Тем, кто пытается наслаждаться плодами своего труда, не избежать греха. И такие люди могут воспользоваться различными способами искупления грехов, описанными в разделах вед под названием «Карма-канда». Но никаким искуплением не искоренить невежество, в котором кроется причина греховной жизни. Даже пройдя через покаяние, человек будет продолжать грешить. Никакое покаяние не способно по-настоящему очистить его. Тот, кто следует путем философского поиска истины, может отказаться от греховной жизни, познав истинную природу всего сущего. Это тоже один из способов искупления грехов. Тому, кто привержен к кармической деятельности, искупить грехи помогут подвижничество, покаяние, целомудрие, обуздание ума и чувств, правдивость и занятие мистической йогой. Искупить грехи можно и пробудив в себе духовное знание. Но ни одно из этих средств не избавит человека от склонности к греху. Только следуя путем бхакти-йоги, преданного служения, можно одолеть склонность к греховным поступкам. Поэтому веды ставят преданное служение выше карма-канды и гьяна-канды. Одно лишь преданное служение благотворно для всех. Ни кармическая деятельность, ни умозрительное философствование сами по себе не приведут к освобождению. Но сила преданного служения такова, что преданному не нужно прибегать к помощи кармы или гьяны. Его ум устремлен к лотосным стопам Кришны, и поэтому он уже никогда, даже во сне, не увидит слуг Ямараджи Ямадутов. Чтобы убедить Махараджу Парикшита в могуществе преданного служения, Шукадева Госвами рассказал ему историю Аджамилы. Аджамила жил в городе Канья-Кубджа, современный Канаудж. Его родители хотели, чтобы он стал образцовым браманом. Под их опекой Аджамила изучал веды и строго следовал всем предписаниям шастр. Но под влиянием поступков, совершенных в прошлой жизни, юный браман увлекся порочной женщиной. Стал жить с ней, низко пал, забыв о наставлениях вед. Эта женщина родила ему 10 сыновей, младшего из которых нарекли Нараяной. Когда Аджамила умирал, за ним пришли слуги Ямараджи. И он в ужасе стал громко звать своего сына Нараяну, так как очень любил его. Это напомнило ему об изначальном Нараяне, Господе Вишну. Хотя Аджамила повторил святое имя Господа неосознанно, оно явило свое могущество. Стоило ему произнести святое имя Нараяны, как перед ним предстали посланцы Вишну. Между ними и слугами Ямараджи завязался спор, и, слушая их, Аджамила обрел освобождение. Он понял, сколь пагубна кармическая деятельность и сколь благотворно преданное служение. Текст первый. Шри Парикшит Увача Нирвидти Марга Каттитадау Бхагавата Ята Карма Йога Палаптена Брахманаят Асамрита Асамрити Шри Пари Шри. Перевод стиха. Махараджа Парикшит сказал: «О мой господин Шукадева Госвами, ты уже указал во второй песне путь к освобождению Нивритти Марг. Идущий этим путем достигает высшей из планет материального мира Брахмалоки. И уже оттуда, вместе с Господом Брахмой, возносится в духовную обитель. Так он разрывает бесконечную цепь рождения и смерти в материальном мире». Комментарий Шрила Прабхупады. Ранее, в конце пятой песни, Шукадева Госвами рассказал Махараджи Парикшиту о жизни на адских планетах. И тот, кто истинный, и тот, как истинный вайшнав, стал думать, каким образом вырвать падшие души из когтей Майи и помочь им вернуться домой, к Богу. Поэтому здесь он напоминает своему духовному учителю о Нивритти Марге, пути к освобождению, который Шукадев Госвами описал во второй песне. Махараджа Парикшиту посчастливилось встретить Шукадева Госвами незадолго до своей смерти. И он спросил мудреца, каким образом человек, стоящий на пороге смерти, может освободиться из материального плена. Отдавая должный вопрос у царя, Шукадева Госвами сказал: Махараджа Парикшит был удивлен тем, что обусловленные души не желают вставать на путь освобождения, путь преданного служения, и вместо этого продолжают терпеть адские муки. Это выдает мне истинного вайшнава. Ванча Калпатару Бьясча Крипа Синдвая Вача. Вайшнава называют океаном милости. Пара Дука Дуки. Он страдает, когда видит страдания других. Желая помочь обусловленным душам, которые мучаются в аду, Махараджа Парикшит попросил Шукадеву Госвами продолжать рассказ о пути, ведущем к освобождению. При этом царь произнес одно очень важное слово «асамсмрити». «Самсмрити» означает непрерывную череду рождений и смертей. «Асамсмрити», напротив, указывает на путь к освобождению. Нивритти Марг, следуя которым можно со временем подняться над рождением и смертью и достичь Брахмалоки. Чистым преданным, которых не привлекают высшие планеты, нет нужды идти этим путем. Они посвящают себя преданному служению и сразу возвращаются домой к Богу. Тяктва дихам пунарджанма найти. Но здесь Махараджа Парикшит хочет услышать, как может получить освобождение обыкновенная, обусловленная душа. По мнению Ачарьев, слово «крама йога палаптхена» означает, что освобождение можно обрести, миновав одну за другой ступени карма-йоги и гьяна-йоги, и поднявшись на ступень бхакти-йоги. Однако сама по себе бхакти-йога столь могущественна, что ее результаты никак не зависят ни от успехов в карма-йоге или гьяна-йоге, от успехов. Сила бхакти-йоги такова, что с ее помощью даже грешник, никогда не занимавшийся карма-йогой или невежда, не способный к гьяна-йоге, может вступить в духовный мир. Кришна говорит: «Мам эвайшьяси асамшая». Тот, кто следует путем бхакти-йоги, непрерывно вернется домой к Богу, в духовную обитель. Другие йоги иногда, вместо того, чтобы сразу вернуться в духовный мир, хотят увидеть различные планеты материального мира и попадают на планету, где живет Господь Брахма. На что в этом стихе указывает слово «брахмана»? После разрушения Вселенной Господь Брахма возвращается в духовный мир, и вместе с ним туда возвращаются все обитатели Брахмалоки. «Брахмана сахате сарвасам прапте пратисанчаре». Это стих, подтверждающий этот момент. Итак, освобождение – очень сложная вещь для человека, для обусловленной души. Иллюзия такова, что человек не считает, что он чем-то связан или страдает. не видит, не понимает это. Хотя страдания на каждом шагу, трудно убедить людей в этом, что они страдают. Потому что настоящий момент у них, от них ускользает из-за иллюзии. Они планируют свое счастье на будущее, уверены в этом полностью. Полная вера. Твердая вера в будущее счастье. Прошлое они рассматривают как опыт. Настоящий момент подготовка к чему-то настоящему. От настоящего они отталкиваются. Настоящего в будущем. И очень активно действуют с целеустремленным умом в будущее, где они планируют собственные, создают планы, неведомые никому, которые никогда не осуществляются. Но когда живое существо страдает, сталкивается лицом к лицу со страданием, не находит выхода, не может больше планировать будущее, когда чувствует, что оно обречено, в безвыходном положении, но склонно обратиться к Богу, если благочестиво. Два выхода. Либо обратиться к Богу, либо уничтожить себя, самоубийца. Такие состояния известны. У многих людей в жизни бывают такие состояния, когда он жить не может, не хочет, выход не находит. В этом состоянии он может обратиться к Богу. И, конечно же, если он обращается к Богу искренне и принимает какие-то правила, предписания, регулируемые жизни, которые забыл когда-то очень давно, и очень быстро все налаживается в жизни. Ну, все лишнее как-то уходит. Может быть, немножко с сожалением, что друзья ушли, но теперь жизнь лучше становится. Есть новые отношения, святое имя, практика, просад вместо обычной пищи, просад, молитвы, какая-то связь, внутреннее очищение, облегчение. И человек думает, ну вот теперь можно жить счастливо. В этом мире. Очередная иллюзия. Но уже сложнее, потому что он уже занят духовной практикой. Поэтому очень трудно ему объяснить, что на самом деле ему нужно улучшить джапу, улучшить свои 16 кругов, глубже понять философию, развить какое-то отречение даже к тем хорошим вещам, которые есть. Те плоды духовной практики, которые на самом деле облегчают, это еще не освобождение. Это еще далеко не освобождение. Это лишь присутствие гуны благости частичное. Отчасти. Даже брахмалока здесь не является освобождением. Что уж говорить об этом мире, где мы получаем какой-то маленький опыт благости и думаем, что теперь мы уже освобождены от страданий. Ну что, запастись дровами на зиму, и все, и мы освобождены от страданий. Баню построить на зиму, мы уже освобождены от страданий. Запастись пищей, если вокруг все благостно и хорошо, можно жить, собственно говоря. Итак, если там человек разочаровался до этого материальной жизни, он приходит к Богу, но и здесь он попадает в иллюзию, поскольку он привязан к материальным и чувственным наслаждениям. Он считает в глубине души, что счастье – это именно чувственное наслаждение. В этом весь как бы ответ и корень счастья. То есть его очень беспокоит личная жизнь и поддержание этой жизни. Даже в сознании Кришны очень много беспокойств на этот счет. У людей личная жизнь и поддержание этой жизни. Личная жизнь и поддержание этой жизни. И он просит Кришну, чтобы как-то вот концы с концами свести. Чтобы то в материальном смысле не страдал. Поэтому иногда преданные думают о варнашрама дхарме, как о наилучшем устройстве. Честный труд, распределение обязанностей, нет зависти. Счастье практически как духовный мир здесь. По законам Всевышнего мы живем. Но на самом деле задача идти дальше, выше этого. Имеется в виду сознание. Несомненно, мы можем устроить все в благости, и так и нужно жить. Варнашрама дхарма, исполнение обязанностей, личная жизнь должна быть, поддержание жизни. Внешне так и должно быть все, но только лишь внешне. Внутренне вы должны жить духовными. То есть нужно поднять свое сознание выше. Живя в гуне благости, теперь нужно научиться думать о Кришне. Нужно постоянно совершенствовать свою материальную жизнь. Здоровый образ жизни достаточно. Если есть здоровый образ жизни, достаточно. И поэтому необходимо воспевать святое имя с другими желаниями, не с теми желаниями, которые приходят к нам из материальной деятельности, из окружения, из наших каких-то планов и сил, а из других побуждений приблизиться к Кришне. Это главная задача. И в этом необходимо воспевать святое имя очень внимательно. С желанием приблизиться к Кришне. Духовная жизнь, она этим опасна, что дхарма может стать кайтавадхармой. Как только туда проникают материальные желания, это становится кайтавадхармой. Процесс тот же самый, конечно. Те же молитвы, та же освященная пища, но для материального благополучия, для материального улучшения жизни, для искупления своих грехов. Но суть в том, что грехи бывают и в благости, и в страсти, и в невежестве. Что такое грех в благости? Мы живем в благости. Мы честные, порядочные люди, у нас хорошие качества. Но мы это делаем для себя, а не для Кришны. Это грех благости. Это фактически уже грехопадение называется. Поэтому практика сознания Кришны предназначена для того, чтобы развивать свое сознание Кришны. Благость на самом деле очень хорошо. И на Брахмалоке, я думаю, тоже хорошо. Но на самом деле, когда человек развивает гуну благости, и он вайшнав, он не может удовлетвориться счастье в гуне благости, потому что страдание указывает на то, что вокруг очень много, океан страданий. Здесь говорится об этом также. Пара дукадуки, то есть вайшнав, он будет испытывать боль все равно. Потому что он видит окружение, окружающие страны. Даже на Брахмалоке живые существа возвышенные. Им поклоняются все святые нашего мира. Какой-то особый уровень. Великий уровень, на самом деле. Они общаются с Господом Брахмой, принимают участие в творении, должно быть, на Брахмалоке. И знают науки. Там чистая благость, почти духовный мир. Но они сострадают, они испытывают боль за живых существ, погрязших в материализме, в низших гунах природы, в адских условиях. Тут в предыдущей песне описывались адские условия. Махараджа Парикшит, находясь на пороге смерти, стал испытывать сострадание к людям, страдающим в этом мире. Ему стало жить темней. Но он говорит, как же они освободятся, эти люди? Как же они освободятся, эти люди? Как правило, человек, если уже умирает, он уже ни о ком не может думать. О каком-то благе других людей. Он погружен в себя, в свои проблемы. Но вайшнав, он такой. Даже на пороге смерти он может испытывать сострадание, заботиться, как Прабхупада на смертном одре вспоминает Парамананда Прабху. Он всегда плачет, когда вспоминает это. Прабхупада спрашивает, как у тебя простуда? Прошла уже. Ты болел вроде как, простужался. Когда вспоминает, у него слезы льются постоянно. Пара дукадуки. То есть жизнь вайшнава, она отличается от, даже от брахманов, которые находятся в гуне благости, непреданные. Если брахман не преданный, его сердце остается жестким. Не может развить такой любви. Он гордится своей чистотой, наслаждается жизнью, у него мало страданий, почти нет. Он о себе побеспокоился, позаботился. Что сродни тому, что человек работал честно всю жизнь, заработал себе деньги, и теперь честно наслаждается на свои деньги, ни от кого не зависит. Это тоже индивидуализм. Поэтому воспевать святое имя необходимо с решимостью познать Кришну в сердце, приблизиться к Нему. Это тоже вызывает обусловленный души страх. Если я предамся больше, кто обо мне позаботится? в гуне благости, понимаете, уже все хорошо. Есть последователи, они дают пожертвования. Я неплохо устроен. А с тебя больше предамся. Последователи могут отойти. Если слишком начну проповедовать отречение, предание Богу, я могу потерять такие отношения. И тогда кто обо мне позаботится? Это тоже материализм. Кришна говорит, что на самом деле только Он заботится обо всех живых существах. Неважно, откуда и от кого мы что получаем. Это все санкционирует Кришна. Он дает все это. Даже в гуне благости человек может сомневаться, в преданном служении испытывать страх полного предания. Так же, как обычные люди боятся повторять Хари Кришна мантру. Или слишком много повторять Хари Кришна мантру. Слишком много заниматься преданным служением. Они боятся потерять материальную опору. И даже в благости такой страх существует. И именно этот страх и мешает преданным воспевать внимательно, забыв о своих материальных делах. Даже забыв о деятельности в сознании Кришны, она тоже может обусловить. Если не воспевать святое имя, она тоже обусловит. Единственное средство очиститься, на самом деле, это обрести чистое преданное служение, это привязанность к Кришне. Чтобы вся склонность к греховной деятельности, она с корнем была вырвана. Другого способа нет. Ни карма-йога здесь, карма-канда, ни гьяна-канда, ни мистические процессы не помогают очистить сердце от желания грехов. Хотя человек может искупить свою карму этими методами, но он никак не очистит, не искупит свои желания. Желания остаются глубоко в сердце. И пока эти желания остаются в сердце, у человека возникает страх потерять эти желания. Страх предаться Кришне Божьему. Святое имя легко может эти желания вырвать. Если преданный сознательно согласен с этим, просит Кришну об этом. Любая просьба, которую мы обращаем к Кришне, искренне она исполняется. Каждый из нас знает об этом. Но в какой-то момент мы чувствуем, что больше не исполняются мои желания, а как-то трудно даже понять, что я хочу. Наступает конфликт духовного и материального. У каждого есть свой предел, иначе бы мы здесь не родились в обусловленной жизни, если бы не было этой привязанности в сердце, которая подходит постепенно Святое Имя и Кришна, и он стоит, он ждет. Он будет ждать, наблюдать, что же теперь мы захотим больше. Преданное служение, дальше мы пойдем, или мы все-таки хотим исполнить свои сокровенные материальные желания, может подняться на райские планеты, для этого нужно, или даже на Брахмалоку. Боже мой, там такое материальное счастье. Здесь никому не снилось. И все благодаря потому, что в сердце остаются желания, наслаждения. Не так уж плохо подняться на Брахмалоку, здесь говорится, потому что Брахма уйдет в духовный мир со всеми последователями в конце. Но здесь пропагандирует, что чисто преданного это не интересует, этот путь. Прямо к Богу. Надежнее все же. Даже если вы в сатвагуне, все равно это ненадежное положение. Как Прабхупад говорит, что сравнивают имперсоналисты. Гуна благости вы стоите на земле. Гуна страсти вы стоите на предмете, поставленном на землю. И гуна невежества еще много предметов вы стоите. Это опасно. Очень большой риск купать с этой пирамиды. И говорит, у гуни благости. А Прабхупад говорит, но и даже стоя на земле, ходя по земле, вы можете упасть. Это надежнее, но даже ходя по земле можете упасть. Даже все-таки с Брахмалоки можно свалиться оттуда. Все равно это материальная природа. Очень тонкие ловушки. Шастра говорится, что люди мудрые, обученные, представьте, мудрецы, непростые, даже не могут пасть жертвой Майи. Вот гуна благости. Необычные люди, нет-нет, невежественные. Мудрые, проницательные, просветленные личности. И здесь говорится об Аджамиле. Он воспитывался в брахманской семье. Прекрасное воспитание с рождения в гуне благости. Не то, что как вот мы имели опыт материальной жизни, потом пришли, и поэтому у нас вот такая ситуация. В уме всякое бывает. У Аджамилы не должно было бы этого быть, потому что он в жизни никогда не занимался греховной деятельностью. Он жил в семье брахмана. Все ритуалы, все правила, предписания, шастры, каждый день он в этой семье вырос. Но в прошлой жизни он занимался греховной деятельностью. и желания оставались в сердце. Представьте себе. Из рождения в рождение они никуда не деваются. Они сопровождают. И даже несмотря на лучшее воспитание, они пробудились, как только он увидел проститутку, сразу все всплыло. Так, пробагрит. Вы можете собаку на трон посадить, украсить ее медалями, чем угодно. На царский трон. Но как только он увидит кость, она сбежит. Она побежит за костью, она забудет про это место. И про медали, и про все награды, и про все обозначения. Также даже если мы выросли в такой среде материально хорошей, вот сейчас люди в богатых семьях рождаются некоторые, или есть ученые люди, у них есть дети. Я знаю одного человека. Он богат несусветно. При этом для этого даже палец о палец не ударил. У него очень хорошая карма. Он родился в семье великого ученого в СССР. Этот институт проплачивается сейчас, не знаю, туда идут миллионы. И он живет на эти миллионы, как сын великого ученого. Какая хорошая карма, и какие заслуги. Но при этом, как он использует эти деньги, эти возможности? Для удовлетворения своих греховных желаний в сердце. Чем, я не буду говорить, чем он занимается, чем он только не занимается. Да если дальше человек получает хорошие возможности, хорошие жизни, в сердце остается греховное желание, мы эту варнашму дхарму, если построим и не устраним в сердце греховное желание, мы ее снова низведем до уровня животного состояния. Снова это попросим. Как это? Говорится в истории, когда птицелов поймал птиц, и птицы не знали, что делать. И одна птица предложила взлететь все вместе, вместе с сетью. Варнашрама дхарма это подобно этому. Все вместе просто выполняют свой долг, и все перед Богом. Все, вы не будете падать. Все общество будет подниматься, все будут прогрессировать, от дворника до царя все будут прогрессировать. Но потом, в этом процессе, поскольку сердце было нечисто, они стали рассуждать и оценивать, кто больше работает, кто меньше работает. Кто тут больше заслуг должен получить, кто меньше. Их плоды труда стали беспокоить. И они стали отказываться от исполнения своих обязанностей. Раз меня критикуют, делайте все сами. Отщепенцы общества называются. Есть такие люди, которые больше не заинтересованы в благе общества, они просто о себе заботят, что-то подворовывают, что-то там подрабатывают, их не интересует полное целое вообще государство. Отщепенцев полно-полно. Эта сеть снова падает. Это не варнашрама дхарма, это ватару. И как это происходит? Просто потому, что остаются материальные желания в сердце. Поэтому грех не искупляется таким образом. Никакими покаяниями, никакими аскезами. Пока в сердце желание, человек снова вернется к старому. Даже достигнув гуны благости, он все равно опустится до уровня чувственных наслаждений. Поэтому... Следующий стих. «О мудрейший Шукадев Госвами, пока живое существо не очистится от осквернения тремя гунами материальной природы, оно вынуждено рождаться в различных телах, чтобы познавать радость или горе. В разных телах оно обладает разными наклонностями, и потворство этим наклонностям идет путем Праврити Марга, который может привести его на райские планеты. Об этом ты уже поведал нам в третьей песне». То есть он должен с этими желаниями рождаться. Если даже он возвышенный, возвышенный мудрец, он снова рождается. Снова становится мудрецом, чтобы поддерживать свой статус-кво. Радость, чтобы получить ту заслуженную радость. Или страдание, или вперемешку. Причина та же самая. Все те же самые материальные наклонности. Господь Шри Кришна... Говорит и антидеврата, девах Петри, антипетриврата, бутаненти, бутиджиани, антимати, женопимам. Живые существа, находящиеся под влиянием различных гун природы, развивают в себе разные наклонности, тем самым предопределяя свою судьбу. Человек, привязанный к материальному, мечтает вознестись на райские планеты. Так влекут его соблазны материального мира. Однако Верховный Господь говорит, человек, который ничего не знает о Верховном Господе и его обители, стремится преуспеть в материальном мире, но поняв однажды, что в этом мире нет ничего, кроме нескончаемой череды рождений и смертей, он начинает стремиться домой к Богу. То есть стремиться домой к Богу означает просто воспевать с желанием приблизиться к Кришне. Все. Это все. Отбросив все страхи, все привязанности, хотя бы на время воспевания. Невозможно их по-другому отбросить. Переключить внимание нужно научиться на святую. Вся практика в этом. Конечно, когда мы переключаем внимание на Кришну, святой имя проявляет свою милость, и у нас снова появляется выбор. Взять эту милость и достичь материальных желаний, либо пойти в этом направлении, забыв о материальных желаниях. Какой риск забыть о материальных желаниях? Риск, страх. Но там Кришна. Поддержит он меня, даст мне все желаемое. Или меня спасут мои материальные желания. Я же должен знать, чего я хочу. Если не знаю, чего я хочу, я знаю только Кришну. Как я буду себя поддерживать? Я не потеряю квалификацию материальную. Эти мысли посещают человека, потому что он может не знать Кришну. Как материалисты говорят, Кришна говорит Арджуне сражаться. А если он вам скажет сражаться, вы тоже будете сражаться. А если вам скажут убить своих родственников, вы тоже убьете своих родственников. Раньше не говорили об этом. Это же опасно, вы же подчинялись полностью Кришне. А если вам Кришна сейчас такое скажет, вы тоже убьете своих родственников. Прабхупада отвечает, да. Но вы не знаете Кришну, он никогда такие глупости не скажет. Вы не знаете Кришну. Как вы можете такие вещи думать? Вы думаете, потому что вы привязаны, у вас какие-то материальные желания. Вы думаете о Кришне в связи с материальными привязанностями. Поэтому вы извращаете все, вы не понимаете его. Вы боитесь его. Боитесь Бога. Поэтому все заключается в том, чтобы повторять святое имя бесстрашно, предавая святому имени. Тому, кто попал к Богу, попал туда, уже не придется возвращаться в материальный мир. Ядгатва на нивартате татхама парамамама. Да, живые существа скитаются по Вселенной. Кто-то из них достигает высших планет, а кто-то попадает на низшие. Из многих миллионов таких существ лишь редкий счастливец, по милости Кришны, встречает на своем пути истинного духовного учителя. Тогда духовный учитель и Кришна оказывают ему милость, сажая в его сердце семя преданного служения. Блуждая по Вселенной, живые существа то возносятся на райские планеты, то падают в ад. Это недуг, поражающий тех, кто живет в материальном мире и именуемый Праврити Маргом. Образумившееся живое существо выбирает не Праврити Марг, путь освобождения. Вместо того, чтобы скитаться по материальному миру, возвращается домой к Богу. Вот цель, к которой должен стремиться каждый. Не так, что мы уходим из этого мира и сожалеем, о неисполненных желаниях в этом мире. Невозможно так уйти. Вернемся. Уходя, мы вернемся снова, потому что желания в сердце остаются. Пока остаются желания, мы не можем уйти. Скорее нужно увидеть, что этот мир не принадлежит мне в преданном служении, если мы занимаем его в сознании Кришны. Мы понимаем эту истину глубже и глубже. Не все сразу можем занять в сознании Кришны, в служении Кришне. Не все сразу желания. Это процесс. Сначала мы занимаем то, что нам не нужно просто. То, от чего мы уже сейчас отречены, мы можем занять в служении Кришне. Но то, к чему мы привязаны, мы еще не можем занять в служении Кришне. Поэтому многие преданным хорошо, когда они живут в вашем мире, не развивая чувство собственности, материальной привязанности. Хорошо, в смысле, это освобождает ум. Просто воспевать Хари Кришна. Ну а если не приближаться к Кришне, сейчас этот процесс, материальное желание все равно пробудится, и мы покинем это место, и мы пойдем еще куда-то. И суть в том, что да, мы можем покинуть одно место, пойти в другое место. Из одного ашрама в другое ашрама можно переходить. Но как? Если человек не способен занять греха с хашем, служение Кришне, ему конец. Тогда лучше оставаться вашим брахмачарием всю жизнь. Но если он способен занять семейную жизнь, нет проблем. И дом, и жену, и детей, и деньги свои, и собственность. Тогда он также продвигается в стране Кришны. Тогда, говорится, такой грехаса стоит 100 брахмачариев. То есть он великий человек. И если он таким образом занимается в служении Кришне, он может прийти к отшельничеству. Он поймет, он легко отойдет от дел, будет не привязан. И такой ванапрасха стоит 100 грехас, говорить. Такое могущество, такая мудрость. Если он проживет таким образом просто в служении Кришне остаток своих дней и забудет обо всех материальных желаниях, в которых нет никакой необходимости, он такой саньяси 100 таких ванапрасха. Идея в том, что нужно научиться просто искусству жизни в этом мире. Как прямо говорить, дело не в ашрамах, не в варнах, как Господь Чайтанья говорил. Я не грехаста, не ванапраста, не саньяси, не брамачари. Ни брама, ни кшатри, ни вайши, ни шудра. Кто я? Даса, 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 ну даса. Вот все, это саньяса. Даса, 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 ну даса. У меня нет своих желаний. Я исполняю служение, желание Кришны. Желание преданное, служу. Я живу исполнением желаний, не своих желаний. Желание Кришны. Это тоже желания. Но они благотворны для каждого, как преданное служение. Эти желания Всевышнего, их нужно принять в свое сердце, как свои собственные. Это есть единство с Богом, возвращение к Богу в этом заключается. В смысле. Иначе этот мир не покинуть. Если мы даже покинем этот мир, поднимемся на высшую планету, наши желания приведут нас сюда, потому что нужно заработать на новые желания, средства. На работу мы снова сюда вернемся. Поэтому все дело в том, что просто правильно воспевать Святое Имя в этой жизни. Время отведено достаточно, чтобы привязаться к Кришне. При этом Кришна, он дает тот разум, благодаря которому можем поддерживать свое материальное существование, все остальное, не привязываясь ни к чему. То есть преданный ничего не теряет. Теряет только материальное желание и чувство собственности. Все остальное к нему приходит само по себе. Преданное обеспечивается свыше, и никто не знает, как это происходит. Вы можете у преданного все отнять, но он будет продолжать существовать. К нему тут же все придет необходимое для жизни. Поэтому его это не беспокоит.
Вот, когда человек как бы принимает решение отказываться от материальных желаний, как он уходит? Обязательно через разочарование?
Как уходит материальное желание? Нет. Разочаровавшись не означает, что желание ушло. Оно не исполнено. Разочарование означает неисполненное желание. Я не могу здесь исполнить свои желания. Я разочарован в этой среде. Или в этом обществе, где я не смог исполнить желаемое. Мне тут никто не помог. Я ищу другую сферу отношений. Могу к Богу обратиться. С теми же желаниями. Если человек благочестив, он к Богу обратится. Дай денег, дай здоровье. Это разочарование. Но если Бог не даст ему желаемое, он в нем тоже разочаруется. Это сила материальных желаний. Во что бы то ни стало, человек хочет исполнить свои желания. Не запрещено наслаждаться в этом мире, Прабхупада говорит. Это невозможно. Мы должны жить и наслаждаться жизнью, но достойным образом. То есть правильно понять, как наслаждаться. Вы, говорит, хотите наслаждаться, но вы не знаете, как наслаждаться. Вы пищу в желудок должны класть сначала, а потом наслаждение чувствовать. А вы хотите наслаждаться независимо от Бога. Поэтому вы страдаете. То вы не получаете пищу на самом деле. Это достойное наслаждение. Поэтому в сознании Кришны мы должны исполнить все свои желания достойным образом. Не держать их при себе, не задушить свою природу, а занять его служение достойным образом.
Ну вот например, говорят же, что обязательно нужно, как бы, допустим, перейти в греха с кашем и потом разочаровавшись сказать, что вот это все, да, и принять там ганапрасу.
А разочаровывается человек в своих материальных желаниях. Не то, что он в одной жене разочаровался, а теперь ищет другую жену. Не таким образом. В одной семье разочаровался, он будет искать другую семью, пока не разочаруется в своих желаниях материальных. Тогда он говорит, что семья уже есть. Семья Бога уже существует. Это опыт семейной жизни сводится к тому, что мы начинаем осознавать семью Бога. Неважно, женат или замужем кто-то, это не имеет значения. Важно сознание. В любом ашраме можно находиться. Это как удобно.
А скажите, вот некоторых говорятся, что желание – это претензия к Богу. То есть я недоволен, Господь, тем, что у меня сейчас есть, и я хочу большего, как бы. Это как бы может быть так, то есть как претензия, что... То есть, по идее, ну, как бы, человек, он должен довольствоваться тем, что умеет, как бы, то есть. А когда он постоянно что-то желает, значит, он как бы недоволен, что умеет.
Если для себя, да, так и есть, это тоже некий такой, как бы, бунт или эксплуатация Кришны. Беспокоит его исполнением желаний, верно? В этом случае Кришна говорит, если преданный искренне хочет продвигаться в духовной жизни, но сердце его все-таки наполнено такими желаниями материальными тоже, тогда, говорит, я у него все отнимаю. И он в своей, как бы, скорби, потери, печали обращается к Богу, поскольку искренний. У искренних это происходит. Если он не искренний, он забудет Бога. Он просто оскорбление совершит и уйдет. Искренний он потеряет все, и он будет больше предается просто. Все, говорит, отнимаю, и он только ко мне. И больше никому не нужен будет. Помогает таким образом.
Прабхупада говорил, что если точно повторяю, что не разочаровавшись в материальном мире, невозможно...
Ну да, он так и говорил, что он, когда увидел, помните эту машину? Машина мусорная. Туда мусор бросает, его так вот упаковывает. Такие. Плотняет. Вот, и сбрасывает. Говорит, вот, говорит, весь материальный мир нужно вот так вот, говорит, упаковать и выбросить. Это разочарование.
Ну, а желания-то остаются?
Желание тогда это не разочарование, нет. Просто неудача. Разочарование неудачи. Это другое. Настоящее разочарование это именно в желаниях материальных. То есть я хотел того, хотел всего, и получал то. И но счастье мне это не принесло. Зачем я этого хотел? Эти желания, зачем мне не нужны? Вот это уже как бы нормально, это уже нормальное сознание.
Я просто вот читала о том, что иногда вот красота, например, природа, она никогда не сравнится с любым самым красивым интерьером дома, например. Красота естественного там тела, она не сравнится ни с какой одеждой. То есть, может быть, и как-то в этом тоже есть то, что вот какая-то истина, что мы иногда рвемся каким-то вот совершенством современным, хотя на самом деле все уже.
Да, там ничего интересного нет, на самом деле. Кроме чувства престижа. Это чувство престижа очень сильное. Имеет стандарт.
То есть мы постоянно что-то новое хотим.
Ну, в обществе это устанавливается, вот эта новизна, стандарт. Mm-hmm. Вот это видно очень хорошо по новым моделям машин.
Да.
В Америке мне рассказывали, преданные из Америки, что там просто все только об этом и думают, что там новые модели появляются очень быстро, как бы там их как-то. Они сразу свою машину оставляют, старую покупают, но хотя она годится, и на ней еще ездить можно сколько угодно. Просто престиж. Вот все это новизна, гонка такая бездумная.
Можно еще один вопрос? Какой предел, вот, например, у тебя были желания, да, и они исполняются, и у тебя как бы уже нет новых желаний, но они исполняются, то есть, ну не то, что нет новых желаний, конечно, они где-то, может быть, и неподсознательно есть, такие по мелочи, но... где предел того, что ты уже не желаешь, как бы. То есть ты находишься, думаешь,
когда желания материально исполняются по милости Кришны, они исполняются по милости Кришны, то преданный он как это видит? Он благодарит, но при этом он чувствует некое смущение. Потому что Кришна просто выполнил мое материальное желание. Ну, просто материальное желание. Ну, просто потому, что я этого хотел. Ну, не потому, что это важно для меня. Ну, Кришна добрый просто. Он смущен этим, получается. А на самом деле, в чем главная ценность? Когда Кришна дарит себя. Вот тогда преданный начинает понимать, что он на самом деле искал и что он получил. Вот тогда он начинает в этом сравнении видеть разницу между сознанием Кришны и материальными вот этими приобретениями, желаниями. Как Друва Махарадж говорит, я искал битое стекло на самом деле.
Можно задать вопрос? Я попробую. То есть вот, ну, вот такая тема, что бессмысленно чего-то желать, бессмысленно вот это вот все материальное благосостояние поднимать, как бы все это не приведет ни к чему хорошему. И преданный отказывается от этого. Вот. Сейчас, ну, то есть как бы поднявшись в гуну благости, там же все равно должно быть какое-то материальное состояние там. Ну, каким-то образом, все равно мы зависимы от этого, по крайней мере, вот в городах, не на земле. И вот как ему, как бы, жить, сформулировать вот эту вот благость. То есть, если он от всего этого откажется, у него не будет желания даже благость подниматься. И он будет жить в гуне страсти и невежестве.
Ну да, это невежество.
И каким образом он будет культивировать духовную жизнь?
Отказаться нужно не от деятельности, а нужно отказаться от чувства собственности, от желания наслаждаться этими плодами. Все остается то же самое. Мы работаем, мы действуем. Сюда нужно, Гирджи. Вот в этом как бы весь секрет сознания Кришны. В Бхагавад-гите он описывается. Сражайся, но думай обо мне.
Потому что пока вот я наблюдаю, что преданные очень хотят, как бы они хотят реализовать именно трансцендентный образ жизни.
Потому что еще слабое сознание. Они не могут занять какие-то вещи в служении Кришне. Если они будут сражаться, они забудут Кришну. Вот и вся проблема в этом. То есть большинство преданных еще не готовы действовать на таком уровне. Если какой-то преданный начинающий станет, скажем, получит высокое положение в обществе, он может забыть Кришну. Если станет очень известным человеком, скажем, в сфере культуры, он может забыть Кришну.
Ну, если не высоким, а просто хорошее питание, одежда, красиво вокруг, чисто.
Этому нужно учиться просто. Ну, это понятно все.
Горчанка. Это же тоже может отвлечь.
Это не проблема. Это тоже может отвлечь, да, в такую гуну благости, как бы просто. Они путают эти вещи. Гуну благости и сознание Кришны и преданные еще путают начинающие. Поэтому они отказываются от гуны благости.
Скажите, пожалуйста, как правильно общаться с молодыми матаджи преданными, которые в основном... Есть такой сильный мотив, вот повторяют мантру, чтобы выйти замуж, найти хорошего мужа. Как с ними правильно проповедовать в этом плане? Объяснить, что может быть, может не быть, а может лучше, что у тебя и нет мужа?
Не нужно это проповедовать им. Пусть молятся. Это тоже опыт. Это их природа, молодые девушки все думают об этом. Неизбежно это. Нельзя как бы это, ну, лишать их надежды. Или разочаровывать. Они должны прожить жизнь, прежде чем они поймут что-то. Обычно это настоятельные, как бы, желания, которые необходимо выполнить также. Иначе человек будет неудовлетворен, разочарован, и в Кришне тоже. Пусть молятся. Пусть получают хороших мужей. Мы говорим сейчас о святом имени. Не забывайте приближаться к Кришне. Воспевайте, что приблизиться к Кришне. не означает, что мы должны именно остаться без семьи или без денег, или без какой-то материальной деятельности. Не в этом дело. Приблизиться к Кришне означает уметь занять все служение Кришне, в нашем случае. Если они будут приближаться к Кришне, они смогут и семью занять в служении Кришне. И работу, и деньги занять в служении. Это могущество. Сознание Кришны дает могущество человеку жить в материальном мире. Все это использует сознание Кришны. Это могущество. Если вы говорите, что семья – это майя, и все остальное – это правда, но тогда они откажутся от деятельности. Скорее нужно говорить, приближайтесь к Кришне. Это все хорошо, что вы хотите семью, но не забывайте приближаться к Кришне. И чем больше вы хотите материальных каких-то совершенств, тем больше вы должны приблизиться к Кришне. Иначе вы упадете. Если кто-то хочет быть царем всего мира, да, он должен быть очень высоким преданным. Это нормально. Но он должен стать очень хорошим преданным. Если кто-то хочет стать женой, то же самое. Он должен стать очень хорошим преданным, чтобы стать женой. Если кто-то хочет в богатстве, в достатке, он должен стать очень хорошим преданным. Вот задача. Они думают, что стать хорошим преданным означает все бросить. Нет, все занять нужно в служении Кришне. Бросить не выполнять свой долг означает. Арджуна говорит, хотел бросить сражаться, но Прабхупада говорит, нет. Кришна говорит, нет, нужно сражаться. Ты же великий преданный, ты должен сражаться.
Получается, что Джамила, как бы, желание материальное у него проявилось из-за того, что он не привязался к Кришне. Он выполнял ритуалы, родился в брахманической семье, выполнял просто ритуалы, но не было привязанности к Кришне, поэтому оно всплыло. И что, например, нам нужно делать, как бы, привязаться к Кришне? То есть, чтобы оно не вышло, это желание материальное с прошлой жизни. То есть оно же вот именно, если мы будем привязываться к Кришне, воспевать хорошо, чисто, да, то оно не проявится, вообще даже не всплывет, да? Или всплывет и сразу как-то Кришна уберет его.
Эти семена желания, они в глубине находятся и ждут своего, как бы, удобного случая прорасти. При определенных обстоятельствах они прорастают, заявляют о себе. Любой пример. Если человек получает какие-то деньги, у него характер меняется. Власть получает, характер меняется. Потому что материальное желание всплывает. Удобная почва, все, теперь можно. Я теперь могу получить то, что хотел когда-то. Реализовать свои желания. Если же мы регулярно воспеваем внимательно джапу, санкиртан, преданное служение, это считается как наводнение. Эта почва заливается водой. И пока она залита водой, они не прорастут. Невозможно. Или прокаливается на огне, то же самое. Семя прокаливается на огне, оно уже больше не прорастет. Бывает так, что мы заливаем водой, но ненадолго. Тогда наоборот получается. Эта вода дает им пищу. Это преданное служение. Да, но это какое-то время. И желания могут усилиться. Это потому что пища для них. Продолжать нужно. Держать за залитыми водой. И тогда, в конце концов, они погибнут. Святое имя, оно проникает до этого уровня. До глубины проникает туда. В этом сила. Поэтому сердце очистится таким образом.
Джамила, как бы, с прошлой жизни, вот в этой жизни он не достиг того совершенства, чтобы наводнение залить, да, сразу.
Да, если бы он погрузился в преданное служение, жизнь провел бы в преданном служении целиком, все бы грехи были очищены. Без нашего согласия, как бы, они не сгорают все равно, эти потерянные желания.
Говорят, что знания, это если, как бы, ты их принимаешь, читаешь, понимаешь, то они входят в твое качество характера. То есть постоянно преданный должен работать над своими внутренними качествами. Иногда эта работа, она, как бы, делается сосредоточенно на себе. То есть ты постоянно, как бы, такой гуне страсти находишься, потому что ты постоянно отслеживаешь себя, постоянно работаешь. То есть в какой-то момент ты больше не о Кришне думаешь, да, вот, а больше как бы думаешь, вот как ты вот в отношениях, то есть как ты себя ведешь, вот отслеживаешь ты постоянно. То есть ну, это тоже как бы хорошее зерно, да, вот, ну то есть.
Если это в отношениях, это очень хорошо. Если это в отношениях проявляется, это очень хорошо. Если это проявляется не в отношениях, а на умственном уровне, я просто пытаюсь себя сделать лучше, думая, анализируя себя и контролируя себя, чтобы стать лучше, это иллюзорно. Но именно для отношений, для преданного служения, если мы качество вкладываем, это очень хорошо.
То есть то, что в это время мы еще думаем о Кришне, то есть медитируем на него больше, как бы в этом находимся состоянии, это ничего страшного.
Это тоже Кришна.
Тоже Кришна.
Да, если мы развиваем духовные качества, это от Кришны. Мы же не сможем их долго поддерживать без Кришны. Кришна сделает так, что это станет нашей природой, хорошее качество. Перерождение наступит. Он же Отец, говорится. Он дает это рождение духовное. Гуру и Кришна. Перерождение наступает. Вот это Кришна. А без Кришны мы можем на какое-то время усилия совершить и поступать правильным образом. На какое-то лишь время, опять же, пока не предоставится хорошая возможность для материальных желаний. И тогда мы снова начинаем отклоняться от морали, от нравственности, от духовности, в силу вот этих желаний. Но тут речь о перерождении. Если мы для преданного служения это делаем, наши качества, они становятся нашей природой. То есть становится сильнее материальных желаний. Это уже природа, все. Не привычка, а природа. История захватывающая. Джамила был отъявленным грешником, а стал освобожденной душой.
Бывает такое, что в обществе преданных, в частности, в ИСКОН, преданный он получает какое-то положение, уже, то есть ему начинают доверять, чем-то уже распоряжаться. Вот он может получить вот такие полномочия, распоряжаться, например, финансами. Вот. То есть для него это как бы что для него милость такая, вот как вы обозначили этот выбор, когда Кришна дает милость, и мы должны или идти дальше, или воспользоваться этой милостью, чтобы свои какие-то там старые материальные желания осуществить. Там вопрос больше в том, что вот раз пришли эти возможности, полномочия, то, соответственно, появляются какие-то мысли, как это для миссии нашей общей.
Милость, ты имеешь в виду повышение какое-то?
Ну, возможно, даже это, потому что...
Больше доверяют, больше ответственности человек получает, да. Это имеешь в виду?
Эти возможности, которые приходят, они же позволяют это как бы свои материальные желания, ну, так, в теории, как-то их реализовать тоже. Человека соблазн появляется какой-то, как-то этим воспользоваться.
Это не милость, а испытание.
Это одновременно. Милость всегда испытание также.
На милость это тоже тянет, потому что чувствуешь.
Это то и другое. Любая милость – также испытание.
И будет ли вот то, что, например, у него появляются какие-то идеи, которых у него там раньше не было, может быть, как обществу сейчас там, помогать в проповеди, например, купить там еще одну машину. Но, может быть, это его старое материальное желание, он так сейчас наслаждаться хочет. Хотя это вроде с миссией связано. Вот это что... Это он пошел дальше, или он потерял желание как-то?
Застрял.
Что это, и вообще, что это значит пойти дальше?
Нужно приблизиться к Кришне. Не забывать о джапе, что мы должны приближаться к святому имени. Особенно, когда мы получаем какую-то милость. Милость может расслабить. Я уже что-то имею. Так же, как человек получает зарплату, и он хочет как-то понаслаждаться. Несомненно, у него желания такое возникнет. Как Прабхупада Махарадж рассказывал, у них была милость для ашрама брахмачарьев, он еще был брахмачарьем в Англии. Милость выпала, им микроавтобус подарили вообще. На всю команду. Они ездили по всей там Англии на нем. Но они были брахмачарьями. И там где-то на берегу какого-то залива они оставили микроавтобус, пошли купаться, омовение совершать. В это время начался прилив, и микроавтобус весь погрузился в песок, с крыши вместе туда ушел, и залило водой, и его как будто и не было вообще. Вот таким образом. Есть милость и результат. Обычно милость означает разум. Не только какие-то материальные приобретения или положения, а разум. Ответственность разум. Если мы получаем какие-то дополнительные возможности, средства или положения, это означает, что мы должны больше разума теперь использовать. Дадами, будхи-йогам, там вот она милость. Разум дается. Материальные желания исполняются, это тоже милость, но немножко другого порядка. Не то, что вот Кришне хочет это давать. Просто человек заслужил, он хочет, он получает. Я заказчик. Он исполнитель. Как исполнитель, он всегда совершенный. А вот я как заказчик не всегда совершенный. Могу заказать то, что мне не нужно на самом деле, по самой ценности. Даже в этом мне нужно убедиться, что лучше у Кришны не просить этого всего. Так или иначе, я всегда имею все необходимое для жизни. Но просить большего предания, большего преданного служения, а все остальное включается туда уже. Разум.
Иногда просто становишься свидетелем каких-то таких, не то чтобы жалоб, а скорее таких выплесков эмоций старших преданных, что, ну, например, они спрашивают о какой ситуации или что-то рассказывают, что связано, например, с Омской общиной. И он может так сокрушиться, да что же такое, почему мы до сих пор такие бедные там. Вот когда же это кончится, почему вы так, может быть, вы Кришне не молитесь совершенно, что он послал там что-то?
Не, мы богатые, мы не бедные, Прабхупада говорил.
Хочется большего постоянно, больше.
Ну, страсть имеет место быть, правильно, нетерпение какое-то. Когда же, наконец, Кришна пошлет там то, что мы хотим для него сделать? Страсть. Страсть тоже нужна.
Это связано с преданным служением?
Да, страсть, да, страсть нужно связать с преданным служением. Нельзя от страсти отказаться. Ну, мы, а как от нее отказываемся? От невежества мы просто отказываемся, а страсть мы занимаем. Невежество не занимаем, а страсть занимаем в служении. Это активное состояние страсти. Это нормально.
А всю жизнь в этой страсти нормально?
Всю жизнь невозможно будет. Никто не выдержит. Ну, катали сивку крутые горки, пословица. Да, если крутая сивка, то горки тоже крутые. Рано или поздно сивка наляжет и будет лежать, и все. И молиться будет Кришне. Как это пропадает? Половец уже, если даже мастер спорта, уже не переплывет в океан логически. Ну, стресс. Поэтому нужна благость, лодка.
Еще преданных у них часто страхи, вообще страх просто жизни, особенно страх какой-то вот, остаться там, если я с преданными полностью предамся, вот, а какая-то нищета может меня ждет. Ну, то есть вот, понятно, все об этом думают, или болезни, например, не одолеют, и я же материально никак не защищен, как я буду справляться. И, а вот этой вере, что только одно святое имя все сделает вообще, и моя преданность. Но ее еще нету.
Неважно, он может идти путем сменить ашрам в этом случае. Если кто-то и так мыслит, он должен сменить ашрам в свое время. Чтобы быть грехастхи ашрам. Если человек строит такие планы и как бы мыслит о будущем, как один слуга был Господа Читания, который брал с собой разные продукты в дорогу, запасался. Это Нитянанда был, по-моему. Господь Читания, не помню. Он сказал, что должен принять греха с хорошим, цене с собой ничего не носит. Не думает об этом. Если он будет думать, если я приму саньясу, как я буду питаться, кто мне позаботится. Нет, он должен греха с хорошим войти. Это менталитет для греха с хорошим. И немногие те преданные, которые вообще об этом не думают, предаются Кришне, живут в ашрамах, они могут так жить всю жизнь. Если есть сомнения, беспокойство, меняется ашрам. Не в этом дело, не в этом как бы принцип успеха, а в том, что человек приближается к Кришне. каждый день приблизиться к Кришне. Он воспевает святое имя. Он смелый в этом плане. Внутри он должен быть отреченным. В продвижении.
А как создать тогда такие условия, чтобы, может быть, эти вещи не одолевали преданных, особенно молодых? То есть, ну, опасения, чтобы хотя бы на время из жизни полностью испарились. То есть, это настроение, что было, что...
Старшие должны видеть этот менталитет, различать таких брахмачариев. Есть брахмачари, которые не думают об этом особенно. Это одна группа брахмачариев. Есть другая группа брахмачариев, которые будут думать об этом, беспокоиться об этом. Их нужно готовить к семейной жизни.
Может быть, они потом перестанут об этом думать, если условия создать. То есть он вначале там полно беспокойства, потом он понял, что реализация, когда пришла, что он такое же настроение настоящее.
Мы не сможем по-другому устроить брахмачарьяшрама. По-другому он не устраивается. Все равно, если, скажем, брахмачарий заболел, кто-нибудь заботится. Ну, надолго заболел, например, кто-нибудь заботится. Брахмачарьяшрама его не оставят в больнице, нет такого. Где-то в семью его отправят, к родителям или куда-то еще. У них другие задачи.
Ну, вот эта перспектива болезни как раз она и верна.
Болезнь, или еще какие-то там случаи, несчастные случаи могут быть. Мало ли что в жизни бывает. В нашей судьбе карма такая сложная. Например, если когда в Гурукулу берут ребенка в Майяпур, в Активеде Пурнасвами, там очень тщательно гороскоп его рассматривают, прежде чем возьмут его туда. Чтобы в будущем он как бы был здоров, этот человек, как бы, ну, силен, чтобы не оступился на этом моменте. Тоже важно. Поэтому, ну, вот у меня, допустим, два друга брахмачари, они об этом не думали никогда. Живут как могут. Они понимают, что если он заболеет, старится, скажем, он не будет нужен ни в каком брахмачарьяшраме. Но поскольку я грехастха, я им давал советы другие. У него квартира есть своя. Я говорю, мы жили у твоей Машины сколько? Сдавай ее. Деньги живи в Майяпуре, например. Оставайся брахмачари. Ну, так иначе они устроили все это. Теперь они ни о чем не думают. Кришна им дал все возможности. Того и другого. Вот. И здоровье тоже дал. Он ходил там уже, умирал почти. А потом снова все нормально, бегает. Как-то это все регулируется, хотя, конечно, мы как общество, мы должны думать об этом. И руководители общества, они несут за это ответственность, это их служение, чтобы заботиться о престарелых, о больных. И все социальные вещи, это наша программа, наша мадхарма в будущем. Это тоже должно быть. Но что касается брахмачари ашрама, там не будет такого же, таких же гарантий, как в грихастха ашраме, допустим. Нет, материальных гарантий там не будет. По той причине, что брахмачари ничего не зарабатывает.
А вот я правильно понимаю, что в брахмачари ашрам это либо уходишь потом в саньяси, либо в грехастха ашрам? Или можно вот так всю жизнь в брахмачари ашраме прожить?
Можно. Саньясу принимают сейчас. Вообще не нужно принимать, но принимают для проповеди только. Если у него есть такая склонность и способность проповедовать, да, лучше принять саньясу будет, если он не женится. Если нет, он просто брахмачари может в храме жить всю жизнь, служением заниматься. Также некоторые женщины, которые вдовы, некоторые тоже уходят в храмы жить, как брахмачарини, как саньясини, так сказать, они статус не принимают, но так они живут в отречении. Во Вриндавне видели такие женщины.
Да. Но вот как все-таки вот, ну ведь все-таки вот смысл же жизни вот в проповеди, то есть, ну, как вот просто при храме жить и просто жить, и все, и вот и в этом суть жизни.
Божествам служит, преданным служит, прихожанам служит. Тоже служение хорошее. Это от способности зависит уже от природы, качества, чем заниматься будет. Потом Прабхупада сделал нам проповедь доступной. Если даже мы не проповедники, можем книги распространять. Выходить, брошюры, книги распространять. Это превратится в проповеди. Что-то мы немножко говорим, напоминаем о Кришне. Это проповедь хорошая. Это милость Прабхупады. Чтобы так проповедовать, как Шрила Прабхупада, нужно, конечно, стать очень великим человеком. Но книги может любой распространять, брахмачари. Тоже знания давать таким путем.
Откровение, которое приходит от виде знания, это милость, да? Кришна как бы дает понимание. То есть, как ты раньше читал, там что-то не прошибало. Ты читаешь, понимаешь, вот она суть, там, вот там моменты, как откровение. Милость, да, Кришна, то есть в определенный момент, да, когда человек готов это принять, да, информацию. Если не готов, желание ему...
Желание. Должно быть желание, и постепенно это приходит. Это милость Кришны. Вся наша практика сводится к милости, что мы вдруг понимаем, что-то принимаем в сердце.
Он определенно дает, когда в определенный момент, да, так, порциями, когда. Если человек не готов, он не даст эти знания пока еще.
Прогресс. Кришна очень разумный, узнает, когда и как.
Точнее, до конца. Что касается, например, коллектива, образование наше внутреннее, как мы там должны вот эту идею проповедовать, что полностью надо положиться на святое имя, потому что оно, в конце концов, Кришна даст все гарантии. Или если мне нужны какие-то гарантии, то мне нужно, значит, мне нужна какая-то материальная деятельность, если я хочу материальных гарантий
в жизни. Тогда было бы неплохо, что как устроить такой ашрам. Там должны быть несколько точек зрения с позиции дхармы. То есть у старших должны быть разные обязанности. Скажем, кто-то проповедует суть брахмачари ашрама. Брахмачари постоянно поддерживают стандарты. Ваши брахмачари. Собираются и говорят о ценности брахмачари. Это значит смирение, ни о чем не думает вообще, служит только Кришне, и он поглощен этим всем. Ни о деньгах ему ничего не нужно, будущего не заботит. Это одна сторона. Необходимо. У кого-то должна быть такая обязанность. У другого человека это может быть более, может быть, скажем, такой уже пожилой человек, брахмачари, было бы неплохо, который бы увидел бы еще эту материальную сторону монастыря непреданных, что кого-то необходимо готовить к грихастхе ашраму. Это уже другая дхарма, другие обязанности еще должны быть, точки зрения. Как в армии есть офицеры, которые командуют, а есть старшина, который просто заботится, что там были обувь была, одежда была у них, он должен тоже позаботиться. Знает и хорошо эту сторону материальную. Также здесь должен быть кто-то из брахмачариев, кто дает хорошую платформу брахмачарии сознанием чистую. Есть другой человек, который заботливо думает об этой стороне жизни. Он может на опыте увидеть, что этот человек, скорее всего, он примет грехаскаши. Его нужно искусственно здесь, вот, скажем, консервировать его сознание, мучить его, да. Его нужно также готовить к этой роли постепенно.
Просто вы сказали, когда вас на том классе спросили, какая же причина, когда вступает брахмачари в грехаскаши. Вы сказали, это кама, то есть просто влюбляются, в конце концов. Но не является, не должно же являться причиной, что мы нужны материальные гарантии для малого тела, старости, будущего, или комфорт какой-то. Это, или это тоже может быть причиной?
Это и есть.
Такая кама.
Кама, да. Кама. Свой уголок какой-то имеет.
Это тоже кама?
Свои отношения. Ну, тонкие формы. То есть свое какое-то убежище для каких-то своих. Это со временем проявится с возрастом, потому что молодые люди могут жить вместе, все вместе делать, на одном полу здесь все спят, раскладываются, все. Но уже когда человек стареет, его менталитет меняется. Ему нужна какая-то келья, какое-то уединение, скажем, то, что тонкое тело, оно будет меняться.
Но это же не кама.
Ну, как сказать, это природа камы все. Например, молодым интересно вместе быть, не то, что у них нет камы. В этом их камы проявляется, что они вместе все делают, им интересно там будить друг друга, подниматься вместе, соревноваться, кто куда. Это кама в молодости. Это природа тела. Это все карма.
Допустим, уже взрослый, зрелый и преданный, он хочет, как бы, чтобы никто не мешал слушать святое имя, поэтому уже нужно жить одному и там порядок соблюдать.
Обычно мы понимаем карму, как когда мужчина общается с женщиной и желает с ней жить. Вот тогда мы говорим, вот карма, все, вот этот нужно жениться. Но когда он общается с женщиной, он тоже может карма, но не желает жить. Мы говорим, нет, нормально. Но кама везде как-то присутствует. Это природа тела материальная. То, что кого-то тянет просто в уединение, это тоже определенный комфорт. Для Кришны, понятно, это все используется. Как кама проявляется у пожилых людей? Они не могут бегать за молодыми, соревноваться, не так ли? Они должны в уединении быть, общаться больше, разговаривать больше.
А где же это очищение?
Очищение в том, что приближаемся к Кришне. Все это
кама остается.
Вот все это кама. Все, любое материальное тело на любом этапе это проявление камы, материальных желаний. И вот мы их регулируем, чтобы продвигаться к Кришне. А то кама продвигает к Кришне. Хорошо, пожилой возраст, так. Но это же удобно использовать для Кришны. Молодые бегают, соревнуются. Это же можно использовать в проповеди сознания Кришны. Грехаски, склоны, свой дом, свои деньги, свою собственность. И хорошо. В доме можно сделать храм для Кришны гостей принимать.
Благости тоже кама.
Ну да. Но природа тела целиком вся из камы состоит. Потрогай. Везде кама есть. Осязание, обоняние, зрение, ум. Это же чувство.
А чистота и красота.
А что это? Духовное чувство?
Это же качество Кришны.
Да, 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 да. Вот. Опираясь на опыт этих чувств, тоже можем. У Кришны есть чувство, есть источник чувства. Правильно, связать с Кришной. Поэтому ашрам не имеет значения. В любом ашраме можете устроиться, в каком хотите. Куда кама приведет. Какая природа материального тела. Главное, приближаться к Кришне. Кого-то нужно изготовить грехаскар ашрам, поскольку природа тела его такова, что он заинтересуется этим. И он там будет развивать свое сознание Кришны. В этом суть ашрама. Не в том, что просто жениться. Или не жениться. А в том, чтобы осознавать Кришну продолжать. Чтобы ум не беспокоился. Чтобы ум был в равновесии. Когда у человека есть какие-то желания материальные, пока он их не получит, он будет беспокоиться. Ему нужен свой дом, своя жена, может быть, и прочее. Тогда он считает, что он нормально живет. Тогда он может практиковать сознание Кришны.
Еще по поводу брахмачарьям готовить к брахмачарьям. Это как-то противоречит настроению ашрама и думать о брахмачарьях. Настроение брахмачари ашрама, где нужно думать о брахмастхашаме.
Первый там, скажем, несколько лет нет. Брахмачари, он живет в ашраме с 5 лет, скажем, до 20 примерно. Максимум 25. А потом он уже думает о чем-то своем. Это время обучения. Например, на время обучения можно полгода жить в ашраме, скажем, на время обучения. Или пока шастры все не изучишь, года 3 прожить в брахмачари ашраме. Есть разные брахмачари. Или на Иштика всю жизнь оставаться в брахмачари. Но это для обучения большей частью брахмачари дается. Брахмачари, она остается в грехаскаше. Принцип брахмачари тот же самый. Но условия жизни человеку нужны другие, скажем, уединение, свой какой-то мир. Это все природа тела, камы. Но не в этом дело. Главное, чтобы человек продвигался духовно. Как слон Гаджендра. На суше он силен, в воде он слаб. Где нужно быть слону? На суше, а крокодил в воде. Для того, чтобы практиковать духовную жизнь, нужна варнашрама дхарма. Люди с разной природой занимаются каждое свое необходимое место для духовного прогресса. Дело не в том, что брахмачари ашрам лучше, чем грехастха ашрам, или грехастха ашрам лучше, чем брахмачари ашрам, или саньяса ашрам еще лучше, не в этом дело, а в прогрессе. Если я скажу, что саньяса ашрам самый лучший, приму сейчас саньясу, то, может быть, для меня этого не будет хорошо. Если какой-нибудь молодой брахмачари в 16 лет подумает, что грехаскар ашрам для него будет хорошо, потому что влюбился, может быть, для него это не будет хорошо. Важно правильно занять место. Нужны наставники и прочее. Поэтому мы говорим, кто-то должен давать брахмачарию строгую. У монастыря должно быть такой брахмачарь. Не общаться с матой, строгие правила, предписания, как должен вести себя брахмачари. Но кто-то должен при этом наблюдать старших уже. более пожилых людей, за природы людей и понимать их. И уже готовить индивидуально. Настраивать индивидуально мы можем человека. Но в целом мы не можем говорить, что вы все должны готовиться к грехатской аше брахмачари. Нет, это индивидуальный момент. В целом мы как раз говорим, что лучше не жениться. Если вы брахмачари, это будет лучше всего. Если вы можете остаться брахмачарями, оставайтесь брахмачарями. Грехатская аша сложная очень. Не все вы сможете справиться. Вот такая идет работа.
То есть какие-то главные вещи, которые мы никогда не должны забывать.
Если вот как бы брахмачарий, который уходит потом греха с кашем, а потом жене даже носки, ну, жена не может носки купить себе. То есть он остается брахмачарий ашем, то есть. Но он, получается, не настоящий грехаска. То есть у него не было вот этих качеств внутри, чтобы вот...
А, вот тогда нужно только и жену такую же найти себе. Уже без носок может сходить. И в разных носках может сходить. А так пара будет хорошая. Тогда он не должен жениться на такой.
Еще
знаешь, женщина захочет носки нормальные.
Его обязанность заботиться о жене.
Это же степень.
Хотя бы носки купить должен.
Я не понимаю, как это брахмачари переход к грехасту ашрам, так чисто философски. И вот эта вот фраза, что брахмачари означает грязный, что это значит?
Не-не-не-не, ну что ты говоришь? Это в кали-йогу. Брахмачари должен чистым быть. Но в век кали все вот меняется. Что это молодежь современная в возрасте брахмачари, они ведут нечистый образ жизни. А. Как раз они вступают в нечистый образ жизни. Не думай, что это так и истина, что промочали грязный, что это чистый. Что ты не понимаешь?
Ну, то есть...
Критерий всему развития сознания Кришны.
Сейчас преданные приходят из этой жизни, молодежь из этой жизни нечистые, приходят в брахмачари ашрам. Я была в брахмачари ашрамах, я мало где видела чистоты.
Ты не была в настоящей брахмачари ашрамах просто. Это ты женщина, у тебя другие представления о чистоте. У мужчины все на месте, все чисто. Один носок там, другой там, он же помнит где. Вот и все. И по нему в порядок. Он не путается. Он все бросил, он знает где. Женщина придет и скажет, боже мой, что это такое?
И как же он?
Потому женщины не пускают в брахмачари
ашрам.
Там другие порядки совсем.
Так как же он женится? Как же он будет жить?
А чтобы жениться, он должен получить подготовку. С этим я согласен. Что такое вообще жена?
То есть,
что это за существо такое? Он должен получить специальную подготовку.
Я не могу сопоставить.
Чтобы не было такого, что жена даже носки купить не может. Он женился.
Что в грехастах ашрами должно быть чисто, порядок и красиво, а в брахмачари ашрами нет.
Так, почему нет?
Что для них
тоже это... Тоже да. Но там немножко другая бхава. Другая чистота. Нет, там идеальная чистота настоящая брахмачари ашрами. Там грехастки позавидуют. Как раз грехатские живут в грязи по сравнению с тем, как живут брахмачари.
Я тогда должно быть так.
Да. В идеале это так. Такие условия, такие аскетичные, простые условия, там все очень чисто. Они все тщательно моют.
Но можно еще вопрос? Вот все-таки некоторые брахмачари, это вот они думают, что затянуть поясок надо и вот терпеть. То есть, и вот я брахмачари, то есть вот. А в сути своей, в природе, это не замечает. То есть это видно.
Бывает такое, если у человека характер не приспособленный к семейной жизни, а только страдания вызывает, ему лучше терпеть одному, чем потом мучить всю семью. Такие случаются вещи. Помнишь, сказал об этом? Наш с тобой старый брахмачари говорит, что я свой гороскоп посмотрел, говорит, мне лучше не жениться. Я говорю, должен просто одним все пережить. Угу. Все. Это правда. Для многих людей это так. И даже для женщин касается тоже. Конечно, хорошо, если она мать и прочее, но иногда бывает, что лучше отказаться от этого веккали. Такое случается.
В общем, получается так, что веккали ничего не работает у нас.
Женщина должна быть замужем, а бывает, что лучше она будет не замужем. Что брахмачарья лучше быть, но лучше он так останется. И, короче, все так спутано, смешано.
Остается, да, лучше сразу что-то... покончить со всем материальным существом. Выкинуть его так вот.
И все эти разговоры, все это... Вот тогда это точно... Короче, постоянно...
Критерий всего – воспевание святого имени. Освободиться от страха, приблизиться к Кришне, и все. И кому надо, Кришна даст и жену, и мужа, там, это уже другой вопрос совсем. Совсем второстепенный, неважный вопрос. Его нельзя делать важным вопросом. Если эта жизнь проклята, вы ничего не сможете с ней сделать. Какой толк выходить замуж, жениться, если вы никого не сможете сделать счастливым? А только проблемы принесете. Сначала нужно приблизиться к Кришне, хотя бы вот, но на чуть-чуть. Вот чуть-чуть при этом приблизиться к Кришне, жизнь меняется целиком. Вот о чем нужно помнить. А остальные вещи, они второстепенные, они придут само собой.
Вот этот момент, вот когда вот говорят само собой.
Я понимаю, что немногие способны на это. Есть еще такие периоды жизни, когда человек попадает, ну, в сложное положение, в уме. И он не может приблизиться к Кришне в этом состоянии. Он думает о своей проблеме. Но тогда нужна помощь, конечно. Со стороны помощи.
Само собой же оно не приходит. Только чудо бывает, что человек, вот он пренебрегает здоровьем, остается здоровым. Или не ищет никаких, ну, как бы, на что жить грехастха. И ему там кто-то жертвует, там, или наследство достается. Приходится же работать.
Какой пример? Повторяет мантру. И заболел. Снова повторяет мантру. Болезнь продолжается. Тогда его к врачу отвозят. Врач вылечивает. Он говорит, вот видите, Харе Кришна не помогла мне, а врач помог. Что это значит? Кто ему помог на самом деле? Кто врача послал?
Кришна.
Это Прабхупада говорит, когда атеисты, они сделали как люди неверующими? Они грузовик с хлебом подгонили к церкви, а там люди просят хлеб. Они же голодали тогда. Они выходят из церкви, ну что, Бог дал вам хлеба? Да нет, не дал пока, а мы привезли. Вот как происходило. Вот так же с преданными происходит. Харе Кришна говорит, не повторяет, не помогает. Лекарство помогло.
Вот не зря же пословица такая, если на Бога надейся, сам не плашай. Это не так, что я прошу Бога, Бог мне слуга, все посылает, я буду сидеть, ничего
я
не делать.
Я говорю о двух вещах, смотри. О приближении к Богу первое, а второе об исполнении долга. Если даже ты исполняешь свой долг, но к Богу не приближаешься, что получается в итоге? Скажи, вот все хорошо, ты для семьи будешь стараться, для детей будешь стараться, деньги будешь приносить, но к Кришне не приближаешься, что будет? Что в итоге будет?
Ну, нет смысла в этом.
Ну, так о чем мы говорим? И с другой стороны, когда ты приближаешься к Богу, это тоже все будет. Это же тоже все будет. У кого этого нет? Где тут конфликт? Конфликт в душе происходит.
Конфликт, что нужно все помнить одновременно.
Нужно просто помнить свой долг перед Кришной. А там все включается. Сара Тарана Паритяй. Же можешь забыть обо всем. Говорит, просто предайся мне. Все там есть. Это нужно правильно понять. Эту вещь.
А вот говорят, исполняй свою дхарму, да? Это же есть понятие, что ты как бы исполняешь свой долг, и одновременно ты как бы и приближаешься.
Да.
То есть... Как два крыла, вот,
да, птицы. Сейчас никакие обязанности нас к Богу не приблизят, кроме святого имени. Хари Рнама, так? Только имя. Трижды только имя, только имя. Об этом сейчас речь идет. Что мешает нам предаваться имени? Вот эти самые материальные привязанности и мысли. Семья, благополучие, материальные обязанности.
Ну да. И вот он сидит, повторяет имя, не работает, там трое детей у него. И...
Значит, он не приближается к Кришне.
Дхарму исполняет.
Значит, он не исполняет дхарму, не приближается к Кришне человек этот. Он имитирует. Вот что это означает. Потому что Кришна все необходимое дает каждому живому существу. Вот о чем нужно думать. Я могу сделать вид, понимаете, что я Харидас Такур. Вот в чем проблема. Об этом говорит Бхагаватам Сарасвати в своей книге. Вот с этого начинает. Какого рода ты вайшнав? О чем ты думаешь, когда ты мантру повторяешь? Вот в чем проблема. И там он говорит, что лучше вот чем так имитировать, займись деятельностью, проповеднической деятельностью. Много делай, много служения делай. Как ты можешь много служения делать и не иметь никаких плодов? Как? Естественно, если ты будешь проповедовать успешно, столько всего изменится. По отношению к тебе и твои качества, все это естественно произойдет. Зачем вообще об этом думать? Люди думают о последователях, например, о славе, но они не думают о долге перед Богом. А тут наоборот, думая о долге перед Богом. Остальное приходит к человеку. Как такое может быть, чтобы преданному нечего было есть, скажем, или негде жить? Да преданные многих в храмах живут вообще в хорошем условии. Мы с тобой были, где в Силигури, Гувахати. Там дворцы вообще, они там во дворцах живут, брамачари. Тирупати, во дворцах живут. Даже грехасхи могут жить в таких условиях. Еще и лучше. Чем больше мы служения совершаем Кришне, тем больше для нас условий появляется. Так же. Но мы это делаем не для себя. Вот о чем нужно помнить. Об этом речь. Вот это и есть суть сознания Кришны. А если кто-то имитирует, конечно, проблема. Кот состарился. Он не может мышеловить, я слеп. Когти обломались все уже. И тогда он садится по золоту и медитирует. Чтобы мыши приносили ему какую-то пищу. Слава ему нужна. Слава. Также приятно, если не отказываются исполнения обязанностей, это порицается Бхагавад-гита, это порицается всеми ачарьями, это порицается всеми духовными учителями. Где это поддерживается, скажи? А то, что они так понимают извращенно, что предаваться святому миру значит отказаться от материальных обязанностей. Этого никто никогда не говорил. Ни в гите, ни на лекциях. Почему делают такое? Потому что они имитируют. И из-за таких людей потом говорят, это секта.
А почему они имитируют? Почему это больше нравится имитировать?
Имитировать? Они считают, что они стали святыми таким образом?
Но они же так.
Если жену из дома выгнали с детьми вместе, они же все освободились от всех привязанностей.
Они искренне верят. Многие.
Гурчандрика, это уровень сознания. Прабхупад сказал, приходят одни негодяи и мошенники. В этом смысле слова. С менталитетом таким люди приходят. А потом обвиняют кого? Проповедников. Бхагавад-гиту судят. Но вы не найдете ни в Бхагавад-гите, ни у проповедников таких вещей. Это чей-то личный вывод просто. Развивайте сознание Кришны, Прабхупад сказал. Вы, говорит, вы не поняли, о чем я говорю. Развивайте сознание Кришны. Господь Читания вообще ничего не меняет. Оставайся там, где ты есть.
Да, а до сих пор в жизни происходит так, что проповедник говорит, встречает там богатого человека, говорит, зачем тебе этот бизнес, бросай, поехали со мной в Гималайи.
Вот, боритесь с невежеством. Вы же старший преданный, вы же понимаете это все. Вы должны проповедовать. Вот мы о чем мы говорим. Работа должна быть какая-то у нас.
Сперва работа, самадхи потом.
Угу. Тут жаловаться не на кого, Гурчандрика. Тут сами люди виноваты в этом. Каждый понимает, как пожелает тому жищу.
Когда вы говорите такие слова, приблизиться к Кришне, самое главное. Ну, в частности, у меня всплывает такой набор установок, что чем моя жизнь как бы наполнена сейчас изо дня в день, то есть у меня сразу для меня приблизится Кришна, вот, всплывает Вайди Садана, это то, чем день как бы занят, ну, в основном внешняя деятельность, вот это Харинама, Санкиртана, это постоянная медитация, вот, на, как это, то есть как тело свое занять, использовать, как там говорить, слушать. То есть, что тело должно делать. Вот, но как бы, с истинным сознанием Кришны как бы, это имеет вообще какое-то отношение. То есть, например, во Вриндаване, это Бриджабаси, не Санкиртани, там, не поет Харинама. То есть совсем другая жизнь. И вот у него есть связь, йога, а тут вот весь день все тело занято, и, как бы, и связи-то нет.
Прабхупада говорит, это еще лучше, это Гоштхи-Ананди. Это еще лучше, Гоштхи-Ананди еще лучше.
Тело полностью так занято, Вайди Садана.
Да, для брамачари это как раз то, что нужно. Этот вкус, углубление, они придут со временем. В определенное время, как бы, жизни. От Кришны зависит. Мы не знаем своей судьбы, но Кришна несомненно знает эти вещи. Он знает, как руководить жизнью человека. Брахмачари находится в хорошем положении в сознании Кришны. Единственное, что нужно, не привыкать просто к садане, но делать усилия, воспевая святые имена. Приближаться к Кришне, не терять время напрасно. А все условия брахмачари решены для предания. Все, 100%.
Приближаться к Кришне, это приближаться к святому имени.
Так, ну что, Шрила Прабхупада ки джай.